Глава 7. Новое начало. Краска медленно заливала лицо Кориса, подступая к самым корням волос. Когда он ответил, у прекрасного рта обозначились горькие морщины, состарив его молодое лицо. «Вы забыли, леди», — он со звоном опустил плашмя лезвие топора на стол, — «что когда-то Корис был изгнан отсюда». «А что случилось затем с Гормом и с теми, кто изгнал Кориса?» — спокойно спросила она. Рука его крепко сжала рукой топора. «Ищите другого лорда-протектора Горма, леди. Клянусь Норманом, я не вернусь сюда. Думаю, у Искарпа нет причин жаловаться на своего капитана. К тому же я не верю, что война уже выиграна». «Он прав, вы знаете», — поддержал Кориса Саймон. «Колдоров, может, и немного, большинство из них заперто в кораблях внизу. Но мы должны проследить их путь до самого выхода, чтобы быть уверенными, что они не явятся снова претендовать на господство. Как насчет Айля? И нет ли у них гарнизонов в Салкаркипе или в других краях? Глубоко ли вторглись они в Карстен и Ализон? Возможно, мы только в самом начале большой войны».
«Хорошо», — волшебница перекатывала камень в руке.
«Поскольку у вас такие определенные мысли, Саймон, становитесь здесь губернатором». Корис быстро заговорил. «А я согласен с этим планом. Владей Гормом с моего благословения, Саймон. И не думай, что я когда-нибудь представлю или предъявлю свои права на наследие». Но Саймон покачал головой. «Я солдат. И из другого мира. Каждому свое. Мне нужно преследовать колдоров». Он знал, что, закрыв глаза, увидит узкую долину и бегущих обстреливающих людей. «Вы хотите отправиться в Айль, Салкаркип и дальше?» — первым нарушил молчание Брайан. «И куда же ты поведешь нас теперь?» — спросил Корис. «В Карстен. Если раньше Саймон и мог считать Брайанта спокойным и невозмутимым, то сейчас он усомнился в своей оценке». «А почему Карстен так важен для нас сейчас?» Голос Кориса звучал почти добродушно, но было еще что-то в его тоне. Саймон не мог уловить, что именно. Велась какая-то игра, а он не знал ее правил. «Ивьян». Это имя прозвучало как боевой вызов, и Брайан смотрел на Кориса, ожидая, что тот подхватит этот вызов. Как и раньше во время разговора Саймона с волшебницей, сейчас Корис и Брайан говорили так, будто вокруг никого не было. Второй раз щеки Кориса вспыхнули, потом побледнели, как будто капитан вел борьбу, от которой не хотел уклоняться. Впервые он забыл о топоре Вольта, лежащем на столе, и подошел к концу стола с кошачьей грацией, так не вязавшейся с его телосложением. Брайан со смешанным выражением вызова и надежды ждал его приближения, а руки капитана силой упали ему на плечи. «Ты хочешь этого?» Кориса как будто подвергали пытке. И в этот момент Брайан попытался быть уклончивым. «Я хочу свободы», — ответил он негромко. Руки капитана упали. Корис рассмеялся с такой горечью, что Саймон внутренне запротестовал. «Будь уверен, она твоя». Капитан отошел бы, если бы на этот раз Брайан не схватил его за руку. «Мне нужна свобода только, чтобы освободить...» «Другое. Хочу свободно сделать выбор. И этот выбор уже сделан. Неужели вы сомневаетесь в этом, или мне хватает того, чем обладает Алдис?» «Алдис?» — догадка сверкнула в голове Саймона. Пальцы Кориса взяли под подбородок Брайана и повернули юношеское лицо. На Брайана-то капитан мог смотреть вниз, а не вверх, как на других.
«Ты веришь в клятву на мече? У Ивьяна есть Алдис. Пусть будет довольны друг другом, но мне кажется, Ивьян сделал неудачный выбор. Если на одном топоре был заключен брак, почему бы не заключить его на другом?»
«Брак только в бормотании Сирика», — вспыхнул Брайан, все еще немного вызывающий, но не пытаясь освободиться из рук капитана.
«Нужно ли мне это говорить, леди Верленская?»
Корис улыбался. «Лоис Верленская мертва», — повторил Брайан. «Придется вам иметь дело с ее наследницей, капитан». Морщинка появилась на лбу Кориса.
«Не нужно говорить об этом. Мне не нужна жена с богатыми приданными. И никогда больше не напоминай об этом».
Ее рука зажала ему рот, призывая к молчанию. В голосе ее звучал гнев, когда она ответила. «Корис, капитан Искарпа, никогда не должен так говорить о себе, особенно мне, женщине без наследства, без земель и красоты».
Саймон шевельнулся, зная, что для этих двоих больше никого в комнате нет. Он коснулся плеча волшебницы и улыбнулся. «Оставим их!» — прошептал он. Она молча рассмеялась. Этот разговор о том, кто чего стоит, скоро прекратится совсем. Значит, она и есть исчезнувшая наследница Верлейна, заочно вышедшая замуж за герцога Ильяна. Да, только благодаря ей я спаслась из Верлейна. Фалк не самый приятный собеседник. Чуткий к оттенкам ее голоса, Саймон стал угрюмым. Я думаю, что Фальк и его грабители должны в самом близком будущем получить хороший урок, — заметил он. Саймон хорошо знал ее склонность к преуменьшениям. Вполне достаточно признания, что она обязана спасением из Варлейна этой девушки в другом конце комнаты. Для женщины силы такое признание свидетельствует о подлинной опасности. Он испытал внезапное желание взять один из салкарских кораблей, посадить туда воинов и плыть на юг. «Несомненно, он его получит», — со своим обычным спокойствием согласилась она. «Как вы сказали, мы лишь в середине войны и еще не победили в ней. Верлейну и Карстену придется уделить должное внимание. Саймон, меня зовут Джелит». Это произошло так внезапно, что Саймон вначале не понял значения сказанного. Потом, вспомнив эскарбские обычаи, он почувствовал крайнее удивление. Ее имя. «Самое личное из владений». «Обладательниц силы. Его нельзя отдавать никому». Как топор Кориса, так и камень волшебницы остались лежать на столе. Саймон понял. Она сознательно обезоружила себя, отбросив все свое оружие и защиту, отдавая в его руки самое важное в ее жизни. Он мог только догадаться, что означала для нее такая сдача, но догадывался смутно, и он почувствовал благоговейный страх. Он сделал шаг и привлек ее к себе. И, отыскивая ее ждущие губы, Саймон понял, что и сам он изменился. Впервые он стал неотъемлемой частью этого мира. И так будет всегда, до конца его жизни.